В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухумицкий, январь 20.00, Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Заза Саралидзе уводит митинг в политику. К протестам, которые он отказывался политизировать, официально присоединяется оппозиция. «Сделай шаг, Карабах». В Нагорно-Карабахской республике начались массовые протесты, грозящие политическими последствиями. Год Афгана Мухтарлы. Что стало известно за это время о скандальном похищении журналиста, завершившегося судом над ним в Баку. Все это, а также броуновское движение, готовится к выборам в Абхазии. «Let me speak in Kudarish» и другие югостинские герои и мемы недели. Рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Лондон расширяет расследование происхождения денег россиян. США готовят санкции против участников «Северного потока-2». Минкульт не будет поддерживать проекты, которые он считает направлены против России. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью расширяет масштаб расследования в отношении россиян в Соединенном Королевстве и может заморозить их активы. Об этом пишет в воскресенье газета «Санди Таймс», которая отмечает, что речь идет о российских олигархах и мультимиллионерах, связанных с президентом Путиным. В их число входит 130 человек, которые могут столкнуться с тем, что их активы будут заморожены в результате борьбы британских властей с грязными деньгами. «Санди Таймс» сообщает об этом со ссылкой на руководителя подразделения агентства по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональда Туна, команда которого изучает возможность введения в действие от 120 до 140 ордеров на богатство неустановленного происхождения. Тун заявил, что деятельность его организации сосредоточена на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконно приобретенным богатством. Однако он заверил, что следователи агентства не определяют своих целей по признаку гражданства. Источник газеты в британском правительстве заявил газете, что часть лиц, которые попали в поле зрения Национального агентства по борьбе с преступностью, это россияне или люди, связанные с Россией. Введенный в Великобритании закон о криминальных финансах требует от подозреваемых в совершении тяжких преступлений объяснить происхождение их активов стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. По мнению чиновников, расследование происхождения денег бизнесменов связано с деятельностью режима президента России Владимира Путина после покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В Прибалтике и Польше начались военные учения с участием более 18 военнослужащих из 19 стран. Ежегодные маневры пройдут с 3 по 15 июня. Польша заявила, что рассматривает предложение размещения постоянного контингента войск США, как это сделали Германия и Италия после Второй мировой войны. Соединенные Штаты возглавляют многонациональную боевую группировку НАТО в Польше, а союзники Германии, Великобритании и Канада осуществляют руководство тремя другими группировками в Балтийских государствах – Эстонии, Латвии и Литве. Долгосрочное совместное учение под командованием сухопутных войск США в Европе необходимо для повышения боеготовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами, говорится в заявлении командования сухопутных войск США в Европе. В нем также отмечается, что маневры под руководством США продемонстрируют решимость и способность НАТО действовать подобающим образом в ответ на любую агрессию. В информационном документе Министерства обороны Польши, представленном информационным агентством, отмечается, что Варшава готова потратить от 1,5 до 2 миллиардов долларов, чтобы покрыть расходы на постоянное базирование танковой части США в Польше. Министерство культуры не будет оказывать поддержку проектам, работающим против России. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, сообщает РИА Новости. При этом министр подчеркнул, что Минкульт не занимается и не планирует заниматься цензурой. Мединский уточнил, что министерство будет поддерживать развитие культурных проектов, которые обогащают и делают человека лучше. В январе Министерство культуры запретило прокат картины «Смерть Сталина». Мединский тогда назвал фильм «Глумлением над историей». В ответ Совет по правам человека при президенте России и Союз кинематографистов назвали действия Минкульта цензуры. Сам Мединский считает цензурой отзыв прокатного удостоверения отказался.
Эхо Кавказа. Новости.
В Словении в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы. Как отмечает агентство Reuters, со ссылкой на опросы общественного мнения, Словенская демократическая партия бывшего премьер-министра Янеза Янши, выступающая за жесткую миграционную политику, может набрать большинство голосов, но недостаточно для того, чтобы сформировать однопартийное правительство. По результатам опроса, проведенного газетой «Дневник», 26 мая второе место может занять левоцентристский список Марьяна Шарица, возглавляемый бывшим комиком. Словения экономически наиболее развитая из республик бывшей Югославии. Югославия в 2004 году вступил в Европейский Союз, а в 2007 – в зону единой европейской валюты евро. Израильские военные самолеты минувшей ночью нанесли удары по объектам Хамас в Газе в ответ на ракетный обстрел, проведенный по территории Израиля. Об этом сообщили представители вооруженных сил Израиля. 2 июня израильские военные объявили, что по меньшей мере 4 снаряда были выпущены из Газы по Израилю. Были перехвачены 3 ракеты, одна упала сама. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля. Жители Газы заявили, что израильские самолеты нанесли удары по 3 объектам, принадлежащим группировке Хамас, контролирующей палестинскую территорию. Пресс-служба израильской армии сообщила, что были поражены 10 объектов, используемых Хамас в 3 лагерях в секторе Газа. О жертвах в результате ударов израильской авиации не сообщают. Ранее на этой неделе Израиль достиг неофициального прекращения огня с вооруженными палестинскими группировками в Газе после наиболее сильной эскалации военных действий с 2014 года. Администрация президента США готовится к введению санкций в отношении энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает со ссылкой на осведомленные источники издания Foreign Policy, Белый дом рассматривает и иные пути блокирования проекта «Северный поток», но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционному сценарию. Аналогичное настроение преобладает и в Конгрессе США. Вашингтон и многие восточные европейские столицы опасаются, что «Северный поток-2», который должен вдвое увеличить прямые поставки газа из России в Германию, еще больше усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов. Состоявшийся на прошлой неделе визит в Вашингтон министра иностранных дел Германии Хайка Мааса проходил в обстановке острых споров по поводу повышения американских пошлин на европейские сталь и алюминий, выхода США из ядерного соглашения с Ираном и проекта «Северный поток-2». Трубопровод должен быть проложен по дну Балтики и прокачивать природный газ из России в Западную Европу в обход Украины и Польши. Президент США заподозрил Министерство юстиции и спецпрокурора Роберта Мюллера в утечках писем его адвокатов в прессу. Об этом Дональд Трамп написал в Твиттере. Президент в очередной раз написал, что во время его президентской предвыборной кампании не было никакого сговора с Россией. Трамп также отметил, что дорогостоящая охота на ведьм плохо сказывается на стране. Допускает ли спецпрокурор и Минюст утечку писем моих адвокатов в СМИ, распространяющие ложные новости? Не следует ли им вместо этого заняться поиском коррупции среди демократов, подчеркнул президент. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Новое развитие событий в Тбилиси. Протест перестал быть социальным и уже официально перешел в политическое русло. Ночные переговоры в палатке Заза Саралидзе с лидерами оппозиционных партий завершились. Все участники договорились продолжить акции до полной отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов. С площади Владимир Унанянц.
Протест в Тбилиси перестал быть социальным и уже официально перешел в политическое русло. Ночные переговоры в палатке Заза Саралидзе с лидерами оппозиционных партий завершились. Все участники договорились продолжить акции до полной отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов. Сам отец одного из погибших подростков, ранее выступавший категорически против политизации митинга перед зданием парламента, изменил свою точку зрения.
До сегодняшнего дня, вы все это прекрасно знаете, у меня не было никакого желания к этому делу подключать политиков. Но теперь я решил обратиться ко всем политическим силам и не только к политическим. Это уже не имеет значения. Я дал обещание, что прибегну к любому рычагу для низвержения этой системы и правительства, покрывающего эту систему. Убийцы моего сына и наших детей должны быть обязательно наказаны.
Заявил Заза Саралидзе. Сегодня днем прошли очередные консультации. Сначала в офисе Либористской партии, куда пришли представители оппозиции, как парламентской, так и непарламентской. Затем продолжились в палатке перед зданием высшего законодательного органа. При этом в правящей партии смену социальной составляющей протеста на политическую назвали заказом конкретно силы. Спикер парламента Иракли Кубахидзе обвинил Единое национальное движение в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.
Первая волна протеста, конечно, была реакцией общественности на ту информацию, которая была распространена, и у нас есть вопросы по поводу источника этой информации. Но уже вечером того же дня управление этими процессами взяло на себя Единое национальное движение. И то, что произошло вчера, для меня является комической ситуацией. Стало абсолютно явным, кто за всем этим стоит.
Недовольна политизацией протеста и часть общества, сегодня в парке Ваке прошла альтернативная акция, на которую пришли преимущественно студенты столичных вузов. По словам собравшихся, то, что произошло ночью, поставило народный протест под угрозу служения политическим интересам конкретных личностей и партий. Молодые люди выразили солидарность родителям погибших подростков, но при этом заявили, что не намерены участвовать в политических играх. Расколом в рядах протестующих, по мнению наблюдателей, постарается воспользоваться правящая партия. Сегодня премьер-министр Георгий Кверикашвили пообещал, что парламентская комиссия по расследованию обстоятельств гибели подростков начнет работу уже в ближайшие дни. А что касается назначения нового главного прокурора, его кандидатуру Министерство юстиции представит после открытых консультаций с общественностью.
Неочередная сессия парламента состоится в ближайшее время. На ней будет утвержден состав Следственной комиссии по делу об убийстве на улице Харалы. Лидеры парламентского большинства проведут консультации с представителями меньшинства по этим вопросам. Первое заседание комиссии будет проведено в предусмотренные законом сроки. Что касается назначения главного прокурора, как и было обещано общественности, эти консультации будут максимально широкими. Наша цель – выдвинуть такого кандидата на должность главного прокурора, который будет обладать максимальным доверием со стороны общества. Политический совет нашей партии пока не обсуждал этот вопрос. Это станет возможным лишь после того, как кандидатура, утвержденная правительством, поступит в парламент.
Впрочем, новые детали в расследовании убийства на улице Харава не в пользу властей. В распоряжении оппозиционной телекомпании «Рустави-2» оказалась запись допроса свидетеля преступления на закрытом судебном процессе, то есть еще до оглашения приговора. Согласно его показаниям, одним из тех, кто наносил удары Давиду Саралидзе, является сыном высокопоставленного священнослужителя. Тот якобы несколько раз ударил Саралидзе неким предметом серебристого цвета. Был ли это нож или другое самодельное оружие, неизвестно. Упоминается еще один подросток, также нанесший удар Саралидзе. Оба проходят по делу как свидетели. При этом один из них изначально был обвинен в сокрытии информации о преступлении, однако уже через несколько дней вышел под залог. В любом случае, считают наблюдатели, несмотря на недовольство части общества, объединение практически всего оппозиционного спектра может доставить грузинской мечте массу проблем, особенно если им удастся удержать людей на площади перед парламентом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Весь Кавказ, кажется, охвачен протестами. Теперь вспыхнуло и в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. Второй день перекрыта одна из центральных улиц Степанакерта, на которой десятки человек требуют отставки руководителей силовых структур. Причина – бытовая ссора с участием офицеров спецназа, но последствия обещают стать вполне политическими. О том, что происходит в Карабахе, мы беседуем с карабахским политологом Тиграном Григоряном.
Люди стояли на улице до 10 часов вечера, и было принято решение, что нужно расходиться и утром снова собраться на том же месте. Политическое руководство страны практически весь день провело в разных обсуждениях с разными парламентскими силами и силовыми структурами, но так и не смогло принять решение. Все люди пока стоят на том же месте, перекрыли улицу, идут решения от властей. Требования тоже отставка руководителей силовых структур.
С чего все началось?
Все началось с инцидента, который произошел 2 дня назад, когда бытовая ссора между 2 гражданами и одним офицером специальных сил СНБ превратилась в массовую драку, когда этот самый офицер, по сути, позвонил своим коллегам, и они в числе, если я не ошибаюсь, 16 человек пришли и жестоко избили этих двоих граждан. После этого друзья потерпевших и знакомые перекрыли улицу Азатамарт-Тикнер ночью и до часа ночи держали улицу перекрытой, после чего разошлись и утром снова перекрыли. И на второй день митингов стало понятно, что протест в целом не только против этого одного инцидента, а против той атмосферы так называемого беспредела, которая царила ранее все последние годы, когда представители разных силовых структур и в особенности спецназ СНБ творили разные незаконные вещи и оставались безнаказанными. И этот протест, можно сказать, в целом против этой атмосферы, и чтобы виновные, то есть руководители этих структур, были наказаны.
Каково отношение в обществе к тому, что сейчас происходит? Насколько я знаю, сейчас вы на митинг собрались, а оппоненты, те, кто вышел вчера, сейчас идет митинг в поддержку силовых структур. Это действительно так?
Мне кажется, подавляющее большинство общества на стороне протестующих, а этот так называемый контрмитинг был организован властями, и туда в основном собрались члены всяких тех же силовых структур в гражданской форме, члены там районных администраций, то есть там никто по собственной воле в этом митинге не участвовал, а общество, естественно, поддерживает требования народа, чтобы всех виновных наказали.
Каковы могут быть политические последствия того, что сейчас происходит?
Политические последствия, мне кажется, могут быть серьезные, и мне кажется, всем уже становится понятно, что в 2020 году исключена возможность выдвижения того же самого Бако Саакяна на очередной срок. И это, в принципе, даже стало понятно после событий в Армении. И мне кажется, это вот этот митинг и этот протест, который сейчас происходит, это тоже продолжение событий в Армении, потому что Нагорный Карабах формально независимое государство. Ну, конечно, мы все понимаем, что он де-факто является частью Армении, и политические процессы, происходящие в Армении, не могут не влиять на местную политику.
Руководители силовых структур, правильно понимаю, что они пользовались как бы двойной легитимностью, не только Степанакертской, но и при Серже Саргсяне и отчасти Ереванской?
Да, это так. Они имели крышу, так называемую, в виде Сержа Саргсяна, и это Серж Саргсян, который давал им возможность, в принципе, заниматься теми вещами, которыми они занимались, и теперь, когда их крыша, так называемая, исчезла, у них серьезные проблемы.
Каким-то образом Ереван попробует воспользоваться тем, что сейчас происходит?
В этих событиях нет руки даже в местных политических сил. То есть Ереван до сих пор держит нейтралитет, он держит связь как с властями Нагорного Карабаха, так и с лидерами протеста и с лидерами оппозиции. Мне кажется, Ереван, по крайней мере, публично не будет вмешиваться в эту ситуацию.
Может так получиться, что когда власть созреет к этим отставкам, уже будет поздно и улица будет требовать гораздо большего?
Мне кажется, на этом этапе такого не случится. И если хотя бы частично требования протестующих будут выполнены, мне кажется, часть народа просто разойдется. Мне кажется, общество пока не созрело для более серьезных требований.
Насколько готова дрогнуть власть сейчас?
Мне кажется, да. Уже у нас есть информация, что один из высокопоставленных руководителей силовых структур уже был уволен. Об этом пока еще не сообщается официально, но у нас есть информация, что скоро сообщат об этом. Не знаем насчет следующих шагов власти, может удастся добиться еще отставки.
Мы беседовали с карабахским политологом Тиграном Григоряном. Продолжим тему. Как вообще в Карабахе отнеслись к армянским событиям? Как будут выстраиваться его отношения с новой властью в Ереване? И от чего этот процесс зависит? Говорим с Аревик Петросян, сопредседателем Республиканской партии Нагорного Карабаха. Как арцахи восприняли революцию в Ереване? Насколько близко к сердцу ее приняли карабахцы?
Неоднозначно. Если так проследить хронику, то сначала, конечно, негативно. А отставку Сержа так вообще восприняли как трагедию. Очень близко к сердцу восприняли. Ну, Серж Саркисян, он сам арцахский, и поэтому как-то он был роднее. Но со временем приезд Пашиняна все изменил, потому что действительно его харизма завоевала на сердца арцахцев.
Чем это было обусловлено? Личностью Пашиняна или все-таки какой-то привычкой к Саргсяну и к его, скажем так, элите, которую он организовал в Карабахе?
И тем, и другим. Вся эта политическая элита, и не только элита, даже элита в меньшей степени, потому что в Арцахе есть очень много особ, приближенных к Сержу Саргсяну, которые не первые лица, даже и не вторые лица, но они приближенные Саргсяна. Это тоже возымело свое действие.
Если посмотреть на все-таки на руководителей, их среде тоже была настороженность или была готовность к тому развитию событий, которое в итоге привело к революции?
Никто не представлял, что этим может кончиться. Естественно, этот неожиданный поворот событий застал врасплох всех, да, и руководство Карабаха тоже. Я так думаю. Адаптации как таковой пока еще не было никакой. То есть люди делают свое дело. В Карабахе все по-прежнему, как было, так и остается. Ну, правда, по примеру того, что в Армении народ слишком много инициативы проявляет, в особенности молодежь, там протестует против ректора, против директора школы. У нас тоже организовали буквально в эти последние дни протесты против Карабахтелеком, сотовой связи. На пресс-конференции госминистр сказал, что мы пересмотрим, и монополии Карабахтелекома уже не будет. Но это не факт, что будет лучше, потому что там очень много других нюансов. В Гадруте был митинг, но не более 30 человек, насколько я знаю. В Такерте вообще никого не набралось.
То здесь есть какие-то элементы протеста против власти? Есть, звучат политические лозунги? Или это исключительно против...
Как раз против власти как раз опять-таки нет. Вот всегда жаловались. На монополию Карабахтелекома всегда жаловались. И на плохую связь всегда жаловались. На этот раз начали более активно и хотели как-то объединенными усилиями это сделать.
Аринек, вернемся к Пашиняну. Поначалу Пашиняну упрекали в том, что его позиция по Карабаху примиренческая, капитулянская и так далее. А потом выяснилось, что его позиция, наоборот, и жесткая. Что по этому поводу думают в Карабахе?
Как раз вот этот фактор тоже о том, что Карабахи могут простить все, но только не сдачу военных позиций. Компромисс предполагал какие-то уступки, взаимные уступки. Но эти взаимные уступки, даже незначительные, приводят к полной обезоруженности Карабаха. Население Карабаха должно просто уехать. Другого выхода у нас не будет. Так вот, после апреля у многих изменилась позиция в этом вопросе. Многие стали говорить уже с других позиций, что... В том числе и Серж Саркисян, уж сколько я сама лично присутствовала при том, когда что он говорил, что компромисс необходим, мы всегда об этом говорили, мы должны сдать некоторые районы. А уже в 16-м году осенью, 17-го года даже осенью, на встрече с ветеранами он сказал, что ни за что, никогда я не соглашусь на сдачу освобожденных территорий. То есть вот это вот изменение позиции произошло не только у Пашиняна, произошло у всех политических лидеров. Может быть, это не самое искреннее заявление, потому что, но по-другому сказать не могут, потому что население, если кто хочет какую-то легитимность, хоть какую-то поддержку со стороны населения, то он обязательно должен сказать, что безопасность Карабаха на первом месте.
Поверили Пашиняну?
Да. Нужно сказать, что он обладает исключительной харизмой. Ему поверили не только в Карабахе, хотя в Карабахе, конечно, скептицизма хватает больше, чем доверия. Но ему поверили в Армении, ему поверили в Ереване, и это отражается на наше настроение.
Сколько взволнована элита и руководство Карабаха, чиновничество, возможными перестановками?
Так или иначе, перестановки должны были быть, потому что уже в 2020 году должны быть выборы. И президента, и парламентские выборы. Так, ну, 2 года, да, это не так много. Но я думаю, что до парламентских, неочередных парламентских выборов в Армении никаких перестановок не будет. Потому что, прежде всего, все-таки он представляет, или де юре представляет, не большинство населения. Он должен заручиться в парламенте именно большинством. Сейчас говорить об этом, я думаю, он им не собирается. Пашинян не делает никаких заявлений и не делает никаких шагов в этом направлении.
Есть какие-то силы, политические силы, какие-то гражданские, общественные силы, на которые он может в Карабахе опереться? Или он может рассчитывать лишь на то, что к нему будут приспосабливаться и искать с ним компромисс старые власти?
Вот это тот вопрос, который, честно говоря, вам ну, это меня, я все время об этом размышляю. Вот вчера были организованы некоторые подобия, да, митингов, но очень мало людей собралось. как раз некоторые политические деятели уже хотят как-то подготовить для себя почву для преемственности власти уже сейчас. Хотя они протестовали всегда. Но таких конкретно политических сил, лидера такого масштаба, как Пашинян в Карабахе, конечно, нет. Мне кажется, будут и новые лица, и будут приспосабливаться и старые тоже, некоторые чиновники, некоторые представители власти. Оппозиции как таковой в парламенте нет, потому что все партии договорились.
Что говорят о возможных перспективах регулирования? Пашинян говорил о том, что Карабах должен стать стороной переговора. Как к этой идее относится в Степанакерте?
Вообще Пашинян говорит, что переговоры только для переговоров безрезультативные, они бессмысленные и не нужны. Конкретно он поставил требование о том, что мы будем настаивать, мы не будем вести переговоры, если не будет охвачена карабахская сторона. А признание карабахской стороны субъектом переговоров или конфликтующей стороной, это все равно, что признание независимости Нагорного Карабаха. В Азербайджане на это не пойдут, мне кажется, об этом и говорят заявления и азербайджанского МИД, и Алиев в последние времена тоже сказал, что мы на это не пойдем. То есть, опять-таки, тупиковая ситуация, опять-таки, статус-кво. Я не думаю, что Азербайджан в этих условиях решится на войну, потому что многое изменилось и в геополитике, и в Арсахе самой, и в Армении самой.
Как все-таки относится к этой решительной позиции Пашиняна руководство Карабаха?
Сейчас министром иностранных дел назначен Махис Смаилян. Его позиция всегда он подчеркивал то, что Карабах должен стать равноправным участником переговоров. И первое его заявление на посту министра иностранных дел, опять-таки он подчеркнул, что мы должны, МИД Карабаха должно сделать все, чтобы вернуться на стол переговоров. Ну а сам Майлян, он участвовал в переговорах, и в заключении перемирия 1994 года он был участником этих переговоров. То есть руководство всегда говорило, и пресс-секретарь президента Давид Бабаян каждый раз об этом говорил. Серж Саркисян мог каждый раз ссылаться на мнение Карабаха, которое всегда было противоположным. То есть как бы он хотел выступить, как бы он готов был выступать, но нужно было учитывать еще мнение Карабаха, так сказать. Позиция Карабаха...
При Серже Саргсяне казалось, что Карабаху отведена какая-то довольно лукавая роль. С одной стороны, как вы сейчас сказали, его мнение использовалось в переговорном процессе, примерно в том же духе, как в советское время использовалось позиция независимой якобы украинской СССР, да, и белорусской СССР, да, как членов ООН. А с другой стороны, по факту Карабах был фактически включен в систему управления в Единой Армении. Казалось, что Сержу Саргсяну удалось избавиться от головной боли. Эту проблему вроде бы Сержу Саргсяну удалось решить. А что будет сейчас? Попытается ли Карабах выйти из этой схемы, или Пашинян все-таки сохранит эту модель?
Мне кажется, Пашинян все-таки сохранит эту модель. Может быть, он придумает что-то более конструктивное. Я не знаю.
По форме независимо, по факту часть Армении.
Да, ну часть Армении, потому что Армения гарант существования вообще Карабаха, гарант безопасности граждан Карабаха. Конечно, она и имеет влияние. И здесь между руководством нужны конструктивные отношения. В противном случае это приведет к нежелательной конфронтации. Каковая была в начале 92-го года, вот в этот период.
То есть руководство Карабаха, да, останется в той нише, которая ему была отведена при Серже Саргсяне. Ну, скажем так, на хотя бы вернуться к статусу, допустим, Аркадия Гукасяна, а не довольствоваться статусом Баку Саакяна.
Ну, это зависит от самого лидера тоже. У Гукасяна был несколько другой характер. Он был чисто по-человечески. Как-то он любил выставлять свою независимость, как-то, да, подчеркивать, что он независим. В его характере это есть. В его характере это и сейчас есть. Нынешний президент, он несколько спокойно относится к таким вот проявлением. Вообще в армянстве, в армянском мире Карабах имеет свое место и достаточно прочное и достаточно высокое. Я думаю, выше уже некуда. Мы должны рассматривать не Армения, отношения Армении, а вообще армянство как таковое, и цирк тоже, да, и диаспору тоже. И Карабах в этом поле достаточно заметное место занимает. Я не думаю, что нам нужно еще больше.
Это была Аревик Петросян, сопредседатель Республиканской партии Нагорного Карабаха. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Альтернативная акция солидарности с Зазой Саралидзе, отцом подростка, убитого полгода назад в драке на улице Харава, прошла в Тбилиси. В Акийском парке участники акции собрались под лозунгом «Восстановим справедливость без политики». Митинг должен был состояться еще вчера в Круглом саду, однако из-за плохой погоды его решили отложить. Участники альтернативной акции потребовали наказания убийц сына Саралидзе и людей, которые покрывают преступников. Вместе с тем они заявили, что для них неприемлемы политические требования. На акции выступили представители общественной организации «Союз православных родителей», а также другие участники, которые находятся в конфронтации с бывшей правящей партией «Единое национальное движение». Необходимо отметить, что на акцию пришли и несколько десятков студентов, школьников и учителей. Появился на митинге и сам Заза Саралидзе. Он заявил, что будет стоять везде, где стоят друзья его сына. «Я увидел, что друзья моего сына стоят здесь. Я всегда буду стоять там, где стоят друзья моего ребенка. Никто не сможет ввести меня в заблуждение. Я использую все средства для того, чтобы разрушить эту систему и восстановить справедливость», — сказал он. Машинисты тбилисского метрополитена под руководством профсоюза «Единство 2013» начали акцию протеста. Они заявили, что будут протестовать в нерабочее время и продолжить голодовку до тех пор, пока тбилисская транспортная компания не выполнит их требования повышения заработной платы, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Несмотря на предпринятые против нас незаконные, несправедливые и неконституционные решения, напомним, что «Единство 2013» руководствуется в своих действиях решением суда, который указывает машинистам на то, что они могут бастовать в нерабочее время, в то время как остальные сотрудники, занятые на других позициях, смогут использовать право на забастовку. Мы тут же должны добавить, что отдых и подготовка к началу рабочей смены очень важны для машинистов. Исходя из этого, решение суда о проведении забастовки, отведенное на отдых нерабочее время, автоматически скажется на физическом состоянии машинистов, так как каждый из них не сможет отдохнуть перед сменой и явиться на рабочее место в подобающем состоянии. На протестном митинге в столице Северной Осетии приняли участие около 200 человек. Главные темы мероприятия – коррупция, выборные фальсификации и возврат прямых выборов главы республики, передает корреспондент «Кавказ Реалии». Поднимались и другие проблемы, в частности, отсутствие земель у колхозников, перевод санитарок в уборщицы, вред экологии от завода «Электроцинк», строительство кремниевого завода в Беслане, долги по зарплате обанкротившегося бесланского маисового комбината. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Кварча прибыл в Москву для участия в международном форуме по развитию парламентаризма. В составе абхазской парламентской делегации в форуме также примет участие руководитель аппарата парламента Вадим Бжаня. Абхазскую делегацию встретили чрезвычайный и полномочный посол Республики в Российской Федерации Игорь Ахба и координатор депутатской группы Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по связям с абхазским парламентом, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В ходе встречи состоялось обсуждение дальнейших планов абхазо-российского межпарламентского сотрудничества. При этом Валерий Кварчий выразил благодарность за приглашение на форум председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и отметил, что Абхазия придает большое значение углублению абхазо-российского межпарламентского сотрудничества. В рамках форума его участникам предлагается обсудить широкий спектр вопросов международной парламентской повестки, в том числе обменяться лучшими практиками урегулирования новых сфер взаимоотношений и рассмотрения прикладных аспектов современного нормотворчества, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Президент Карабаха Бако Саакян принял группу представителей акции протеста, проходящей в Степанакерте. Согласно сообщению пресс-службы карабахского лидера, был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в Степанакерте. Бако Саакян заверил присутствующих, что будет проведено детальное и беспристрастное расследование, и виновные понесут ответственность в предусмотренном законом порядке. Согласно сообщениям СМИ, 1 июня произошел инцидент между группой сотрудников Службы национальной безопасности Карабаха и рядом граждан. По некоторым данным, причиной инцидента стала бытовая ссора. А накануне родственники избитых граждан провели в Степанакерте акцию протеста. Это были все региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». За год с лишним до очередных президентских выборов в Абхазии и властная команда, и политическая оппозиция весьма отличаются от тех, какими они были 4 года назад в период смены власти в Абхазии. Это, как считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, является результатом усилившегося броуновского движения в абхазской внутренней политике.
Прошлую пятницу, 25 мая, президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ, согласно которому председателем Госкомитета Республики по стандартам потребитель и техническому надзору был назначен Саманба Гарик Харитонович. Гарик Саманба – герой Абхазии, 1957 года рождения, человек в абхазском обществе хорошо известный. Он был одним из лидеров Ветеранского союза, а затем ОПД Амцахара в период его первого нахождения в оппозиции и лидером Амцахары после преобразования ее в политическую партию в июне 2013 года. Тогда Амцахара стала главной общественной опорой тогдашнего президента Александра Анкваба, а после отставки его всего через год, 1 июня 2014 года, ушла во второй раз в политическую оппозицию власти. Но уже года через полтора уступил свое место лидера партии другому политику, а 13 февраля 2017 года 6 членов президиума Амцахары, включая Гарика Саманба, заявили о своем выходе из партии и опубликовали соответствующее заявление. В нем они отмечали, что партия сейчас подвергается влиянию извне, что делает ее зависимой от тех, кто не имеет никакого отношения к ветеранам войны. В общем, они сказали тогда то, что хотели сказать, не вдаваясь в конкретику, и наблюдателям оставалось лишь строить разнообразные предположения. Но в любом случае, в свете произошедшего в феврале прошлого года, после чего Гарик Саманба пропал из поля зрения СМИ, его приход во властные структуры вовсе не выглядит некой сенсацией, и громом среди ясного неба это могло стать лишь для самых неосведомленных. 29 мая исполнилось 4 года со дня создания Временного совета народного доверия Республики Абхазия во главе с Раулем Хаджимба. Эта дата у нас за минувшие годы совершенно не вспоминалось в СМИ. И потому, наверное, что ВСНД просуществовал всего 3 дня, до 1 июня, когда он прекратил свои полномочия в связи с уходом Анкваба в отставку, и потому что это событие изначально находилось в тени другого, 27 мая, которое сторонники предыдущей власти стали именовать государственным переворотом, а нынешний – протестным выступлением народных масс и волеизъявлением народа. Но именно в этом году мне показалось любопытным обратиться к списку членов Совета, который был опубликован в конце мая 2014 года. Так вот, председатель Совета Рауль Хаджимба, как известно позднее, в августе того же года, был избран президентом страны, и несмотря на немалое число передряг и попыток вытеснить его с президентского кресла, до сих пор его занимает и вряд ли уже что-то помешает ему выполнять президентские полномочия до конца конституционного срока. А вот еще 20 остальных членов Временного совета. Беслан Будба, Даур Аржба, Ахраб Жания, Якуб Лакоба, Даур Тарба, Виталий Габния, Леонид Завжба, Гарри Бегвава, Шамиль Адзинба, Сергей Пигарь, Адгур Харазия, Сергей Шамба, Ливан Мика, Алиас Авицба, Теймураз Ачукба, Валерий Кварчия, Аслан Кобахи, Автандил Габния, Ангарская, Роберт Илян, Тенгиз Агрба. Как бы не хотелось мне проследить тут судьбу каждого за минувшее четырехлетие, воздержусь. Слишком уж это было бы долго и утомительно. Отмечу только, что некоторые из названных находятся во властной команде, некоторые покинули ее и пополнили ряды потенциальной оппозиции, некоторые, похоже, просто отошли от политики. Монолитными по истечении прожитых лет ряды политических команд не остаются никогда, но вряд ли кто-то оспорит тот факт, что в последние годы броуновское движение в абхазской внутренней политике проявляется неизмеримо больше, чем оно было в первые годы после большого раскола 2004 года. Нет смысла оценивать это в категориях «хорошо» или «плохо». Это данность, но один плюс, по-моему, очевиден. В ходе будущих выборов главы государства уже наверняка не будет того разлома общества, который полтора десятка лет назад проходил порой через семьи, тех безоглядностей и размаха страстей, которые доходил чуть ли не до безумия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российский бизнесмен югостинского происхождения Альберт Джусоев неожиданно напомнил о себе. Во время круглого стола, организованного по его инициативе в Москве, он заявил, что политическое противостояние перед парламентскими выборами в самопровозглашенной республике только усилится. При этом Джусоев отметил, что в Южной Осетии нет экономики, а российские бизнесмены осетинского происхождения пришли в республику по просьбе Москвы, и в этом нет заслуг югоосетинской власти. Жанна Тарханова о политической подоплеке громких заявлений.
Председатель общественно-политического движения «Вперед, Осетия!» Альберт Джусоев обратился к участникам круглого стола, организованного по его инициативе в Москве. Джусоев отметил, что ни одна политическая партия пока не представила программу экономического развития.
Ну, строится точно, конечно, строится это не мы строим, это Россия и русские нам строят. Мы только друг друга грязью обливаем. Посмотрите наши осетинские все газеты, журналы. Вот поэтому я предлагаю, что без примирения политических сил, объединения и призыва к созиданию и разработки четкой экономической программы и введения персональной ответственности за эти вещи, Россия нам все условия создала. И банки кредитуют, и деньги есть, и возможности есть. Работай, не хочу. А этого не происходит. Беда. Вот в чем. При всех возможностях даже местные оставались жить. Они уже уезжают. Значит, плохо.
Югостинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что республике важен не столько взгляд извне, сколько инвестиции в реальный сектор экономики. И многие осетинские бизнесмены это уже сделали, напоминает Вазагов.
Могу всегда напомнить, что власти республики создают достаточно благоприятные условия для инвесторов. Те, кто реально хочет вложиться, они это делают. Тут можно привести пример Павлоева и того же Ванеева и некоторых других. Думаю, для республики полезнее не письма издалека, так сказать, а реальные практические действия. И я думаю, для тех, кто реально хочет это сделать, а не просто разговаривать издалека, есть все возможности принять участие в возрождении экономики в Осетии.
Впрочем, Джусоев считает иначе. По его словам, в том, что в Южную Осетию вложились российские предприниматели осетинского происхождения Таймураз Булоев и Ванеев, нет заслуги югоосетинских властей. Об этом их попросила Москва.
У нас самая большая проблема – это конфронтация, противостояние внутренних, назовем их элитами, группировками, кланами, чем угодно. Но определенные группировки, которые там под видом или партии, или всего лишь одна цель – прийти к власти. И, а дальше что? Значит, если на сегодняшний день ни одна политическая партия четко не представила экономическую программу, нету вектора развития, он четко предоставлен. Как нам жить дальше, если ты не знаешь, что завтра тебе делать? Здесь отсутствие предприятий. Предприятия, если открываются, они точечные, которых просто даже просят из Москвы, там, того же Балоева попросили, открой там БТК, там, пошив одежды, цех, того же Ванеева попросили, индюшек, там, разводи мясо, сделай все это. Но это точечные вопреки. Это развитие экономики вопреки, потому что я знаю обоих, особенно Балоева, он просто в ужасе того, что его заставляют, и что с ними делают с его людьми там на месте. Экономики как таковой нет, и мы должны говорить.
Напомню, что именно строительная компания Джусоева прокладывала подорожала газопровод «Зорикалцхинвал». После объявления «Газпромом» о масштабном проекте газификации Южной Осетии, который начнется в 2019 году, многие эксперты не исключают, что предпринимателю интересен и этот проект. В 2011 году Альберт Джусоев, состоявший в оппозиции к тогдашнему президенту Эдуарду Кокойте, пытался принять участие в президентских выборах, однако из-за отсутствия ценза оседлости не стал выдвигать свою кандидатуру. В разгар президентской кампании, когда во второй тур вышли Алла Джоева и Анатолий Бибилов, Джусоев публично призвал сторонников поддержать Бибилова, с которым Джусоев планировал встретиться во Владикавказе перед вторым туром голосования. Эксперты прочили Джусоеву пост премьер-министра в случае победы Бибилова, однако тот не нашел времени на влиятельного соотечественника. Поговаривали, что разочарованный Джусоев уехал в Москву, дезавуировав прежний призыв к сторонникам, в результате чего Бибилов остался без весомой части голосов избирателей и проиграл Джоевой. Бизнесмен вновь напомнил о себе на выборах 2012 года, поддержав кандидатуру Леонида Тибилова, который несколькими годами ранее работал на самого Джусоева, возглавлял коммерческий банк бизнесмена в Южной Осетии. По мнению экспертов, Альберту Джусоеву важно участие не только в экономических, но и в политических проектах. Но его планы рушатся из года в год, несмотря на смену югоостинских президентов. Рефреном прозвучала и тема ценза оседлости в отношении кандидатов в президенты и депутаты парламента. Отмену ценза поддерживает Альберт Джусоев.
Вот придумали, и ценз оседлости придумали. Я осетин, вырос там, живу там. Нет войны, чтобы я на второй день там не был. Все, мне сказали, ты осетин, но ты не имеешь права, вот если что. Согласно Конституции России, которую они просто законодательно приняли один к одному, чтобы другие, которые жили в других местах, писали под последний, где 10 лет написано. Вот. Дальше другие писали 6 месяцев, третий уже 20 минут, чтобы не добежать до этого всегда. И это как раз вызывает еще смех на то, что парламент допускает грубейшие ошибки. Это несерьезно. Если здоровые силы есть, их надо запускать.
По мнению наблюдателей, публичная активность Джусоева не случайна. Таким образом, влиятельный бизнесмен готовится к парламентским выборам 2019 года.
Будем надеяться, что через год будут выборы в парламент. Если мы оставим сегодняшнюю ситуацию вот в такой форме, то идет противостояние политических партий друг с другом чуть ли не до угроз уже открытых доходов. Мы получим к моменту выборов, и чем ближе мы подходим к выборам, лучше не будет. Мы будем проходить. И нужно сейчас подключиться к тому. Вектор поменялся на примирение, на терпение, на взаимоуважение, на выполнение закона, на подключение дополнительно новых людей, новых сил и, конечно, интеграция с Северной Осетией.
Сказал Джусоев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Год назад, 29 мая, журналист Афган Мухтарлы пропал в Тбилиси. На следующий день он оказался в азербайджанской тюрьме, а следственные органы Грузии спустя год так и не дали обещанных ответов на вопросы. В грузинской столице прошла акция, участники которой в очередной раз потребовали проведения эффективного расследования. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ввиду того, что правоохранительные органы Грузии никакого внятного объяснения произошедшему так и не нашли, версия самого Афгана Мухтарлы остается единственной, по которой можно проследить цепочку событий. По словам журналиста, его похищение в центре Тбилиси было осуществлено при участии грузинских и азербайджанских правоохранителей. В феврале в интервью «Рустави-2» он рассказал о деталях произошедшего, о том, как трое мужчин в форме криминальной полиции Грузии недалеко от дома в Тбилиси посадили его в машину, надели на голову мешок и увезли в неизвестном направлении. Рассказал о том, как они пересели сначала в одну машину, потом в другую, а через 15 минут после смены третьего автомобиля Афган, по его словам, оказался в Азербайджане. Уже там его задержали, обвинив в незаконном пересечении границы, контрабанде и сопротивлении представителям власти. А 12 января 2018 года суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. Между тем, прокуратура Грузии, которая фактически признается в своей беспомощности, подтвердить или опровергнуть версию Афгана Мухтарлы не может. В ведомстве и сегодня не могут объяснить, как получилось, что человек, проживавший в Тбилиси, просто пропал средь бела дня, а потом очутился в соседнем государстве. По словам главного прокурора Ираклия Шотадзе, все следственные мероприятия, которые могли быть проведены в Грузии, были проведены. Он вновь повторяет то, что было сказано не один раз про сотни опрошенных свидетелей, про отсмотренные сотни часов записей с видеокамер и про Азербайджан, который игнорирует запросы грузинской прокуратуры.
На данном этапе не было найдено ни одно доказательство, позволяющее проинформировать общество относительно того, что произошло с Афганом Мухтарлы. Нами была отправлена правовая помощь в Азербайджанскую республику. Мы требуем предоставить нам возможность допросить Афгана Мухтарлы.
Заявил главный прокурор Грузии. Со дня похищения азербайджанского журналиста в Тбилиси прошла не одна акция с требованием провести эффективное расследование. Сегодня люди вновь собрались у здания парламента. Снова растянули плакаты с оставшими знакомыми лозунгами и надели на головы черные мешки в знак солидарности с похищенным журналистом. Учин Анвашвили, бывший народный защитник, представляющий сегодня Центр по правам человека, называет дело Мухтарлы черным пятном на грузинской истории последних лет.
Подозрения, что в этом были замешаны грузинские правоохранители, появились с самого начала. У властей был год для того, чтобы их рассеять. Но, к сожалению, я не увидел никаких шагов, которые могли бы это сделать. Напротив, вопросов стало еще больше. Почему, к примеру, Афгану Мухтарлы и его супруге не был предоставлен статус пострадавших? Вопросы есть и по поводу видеозаписи. Почему было отказано в создании парламентской следственной комиссии и многое другое?
В конце февраля депутаты парламента Грузии большинством голосов проголосовали против создания временной следственной комиссии по расследованию дела азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Представители большинства посчитали нецелесообразным выражение недоверия грузинским следственным органам. Между тем, участники сегодняшней акции продолжают требовать именно этого. Они полагают, что только так на дело можно пролить хоть немного света и обеспечить информированность общества относительно хода следствия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Let me speak from my heart in Kudaris» стала самым цитируемым мемом в честь назначения вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, ответственным за сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия, так сказано в документе. Югостинские пользователи с нетерпением ждут момент, когда новый куратор заговорит на южном диалекте осетинского. Ирина Келексаева погрузилась в филологические сетевые дебри.
Не успели жители обоих государств России и Южной Осетии отойти от реакции на назначение бывшего министра спорта Виталия Мутко на должность министра строительства, как не добавилась еще одна. Отныне российский вице-премьер будет курировать еще и отношения с Абхазией и Южной Осетией. Что известно о Виталии Мутко в Южной Осетии? Ровно столько же, сколько знают о нем жители Российской Федерации. Президентом Российского футбольного союза, затем министром спорта. Все с интересом следили за допинговым скандалом и за отстранением Мутко из Международного олимпийского комитета. До того дружно вместе с россиянами смеялись и пересматривали видеоролики его выступления на английском в Цюрихе, когда чиновник представил российскую заявку на чемпионат мира 2018. А его «Let me speak from my heart», «Позвольте мне говорить от всего сердца», зачитанное с незабываемым акцентом, так и останется в истории спорта и российской политики его визитной карточкой. Симпатизировали депутатам, не сдержавшим смех во время предложения назначить его министром строительства. Рассматривали фотожабы и шутки россиян по этому поводу. За спорт мы теперь спокойны, будем волноваться за строительство. Накануне, когда стало известно еще об одной его обязанности курировать отношения с Абхазией и Южной Осетией, пользователи осетинского сегмента сети все еще пытались улыбаться. Одна из многочисленных групп в Фейсбуке «Осетия» с количеством участников почти 45 тысяч человек тоже выдала свою реакцию. 35 смеющихся эмодзи, 33 поддерживающих назначение, 12 сочувствующих, видимо, Южной Осетии и Абхазии, 5 возмущенных, 8 удивленных и даже 1 восторженный. Комментаторы, запутавшись в кураторах республик, пытались выяснить, кого Виталий Мутко сменил на этом посту, не Владислава ли Суркова. Более информированные пользователи называли Хлопонина. Пользователь Азамат Хорс предположил, что теперь Мутко построит в Осетии Ледовый дворец, а Виталий Пухаев попытался каламбурить. Теперь Мутко намутит по полной. Кто-то посчитал это отличной новостью, а Чермен Дудаев предложил представить, как Мутко будет читать речь на осетинском. Симпатизирующие российскому чиновнику, стараясь задобрить раздраженную армию комментаторов, настаивали. Мутко всегда к Осетии нормально относился. Не обошлось и без упоминания о спортивном прошлом чиновника. Геннадий Кумаритов. Чем вы недовольны? Зимнюю Олимпиаду 2026 в Абхазии проведет, а чемпионат мира 2026 в Южной Осетии. Let me speak в общем. Дальше подробнее. подоспели оптимисты. Валерий Кодзерте. Человек ВВП, если получит команду навести порядок, все рычаги в его руках. Главное – правильно все обозначить. Социально значимые объекты и рабочие места – это то, что жизненно необходимо народу. Досталось Виталию Мутко от недоброжелателей. Батик Губаев. Такое впечатление, что Мутко – политический киллер. Убил все, что связано со спортом, а теперь взялся за регионы. В игуастинском сегменте интернета новость перепостили под «Let me speak from my heart in Kudarish» – кударский и угостинский говор астинского языка. Тут же в шутку стали выяснять, как зазвучит «мельдони» по-кударски. «Так нам и надо или чего не бывает», – предположила одна из комментаторов Галина Гучмазова. Совсем категоричные заподозрили неладно. Игорь Кудзев. А российский спорт развалили его руками. На очереди Южные Аланы и даже искренне сочувствующие. Ирина Бреусова. «Даже не знаю, что сказать. Сотрудничество – вопрос важный, требующий гибкости, деликатности, особого знания. А господин Мутко в спорте напортачил так, что можно задохнуться от возмущения. Переживаю, особенно за Южную Осетию». Ну и, конечно, ответ от все еще сильных духом жителей Южной Осетии Фатима Турманова. «Не переживайте, Ирина Львовна, и не такое пережили». Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К Южной Осетии привлечено внимание, которому в Цхинвале не рады. Бывший министр обороны республики Андрей Лапсев, он же офицер ГРУ Андрей Иванников, стал главным фигурантом дела о сбитом над Донецком Боинге MH17. Таковы итоги расследования исследовательской группы «Беллингкэт». По югостинскому следу подозреваемого прошел Мурат Гукимухов.
«Беллингкэт» – это веб-сайт, который 5 июля 2014 года запустил известный британский журналист и блогер Эллиот Хиггинс. Задача сайта – объединить усилия гражданских журналистов в расследовании текущих событий по открытым источникам, таким как видео и фотоматериалы, спутниковые снимки и многое другое. Среди прочих проектов «Беллингкэт» расследовал катастрофу малазийского «Боинга» в Донецкой области. В результате расследования «Беллингкэт» пришел к выводу, что лицо, известное по записям радиоперехватов как Андрей Иванович или Орион, личностью которого интересуется совместная следственная группа, это гражданин России Олег Владимирович Иванников. По выводам команды «Беллингкэт», на момент сбития малазийского «Боинга» Олег Иванников служил в Главном управлении Генштаба Вооруженных сил России и продолжал там служить минимум до сентября 2017 года. Команда «Беллингкэт», говорится в результатах расследования, также с высокой уверенностью установила, что, цитирую, Олег Иванников под псевдонимом Андрей Иванович Лаптев в рамках тайной операции российских спецслужб служил сначала председателем Совета Безопасности, а затем министром обороны и чрезвычайных ситуаций. За время работы под прикрытием в Южной Осетии с 4 по 8 годы Иванников руководил войсками сепаратистского региона в период, когда Россия и Грузия соперничали за его реинтеграцию. В течение службы Иванникова наблюдалась эскалация конфликта между Южной Осетией и Грузией. Российские наемники совместно с югостинскими ополченцами нападали на грузинские миротворческие силы и даже сбили грузинский разведывательный беспилотник. Конец цитаты. Я поинтересовался у югоосетинских друзей, какое впечатление оставил о себе Андрей Лаптев, ну или, как теперь выясняется, Олег Иванников. Югоосетинский общественник и комбатант Тимур Скурбати говорит, что лично с ним знаком не был, но наслышан о нем от своих друзей-военнослужащих. Отзывались о нем с уважением, как о высоком профессионале своего дела, говорит Тимур Скурбати. Будучи министром обороны, он много времени и сил уделял подготовке армии, щедро делился своим опытом с подчиненным. Особенно его занимала подготовка спецназа, видимо, от того, что он и сам был спецназовцем, говорит Тимур Скурбати.
С местными довольно сложно бывает найти общий язык, но он нашел, в общем-то, все, кого я знаю, отзывались о нем с уважением и любовью. И потом, чем он еще запомнился? Он уже не работал министром обороны, когда здесь боевые действия начались, в 2008-м он появился.
Как появился? В качестве кого?
Сам, в частном порядке, и потом пацанов нашел своих старых знакомых. И был с ними, пока не закончились боевые действия. Поэтому все его здесь с благодарностью вспоминают.
Кстати, по поводу работы под прикрытием в Южной Осетии. В 2007 году, в ту пору президент Эдуард Кокойте награждал военных по случаю какого-то праздника, в том числе и министра обороны Андрея Лаптева. Во время церемонии награждения он то ли в шутку, то ли чтобы продемонстрировать свою осведомленность, публично назвал настоящую фамилию министра обороны. Тот, как я слышал, выразил президенту свое возмущение, мол, зачем было ставить его в неловкое положение перед сослуживцами. В общем, с 2007 года настоящая фамилия министра обороны в республике ни для кого секретом не была. Российский политолог Владимир Новиков ознакомился с опубликованными результатами расследования «Беллингкэта». По его мнению, все опубликованные на сегодняшний день доказательства косвенные. Ни одного прямого доказательства вины Иванникова-Лаптева к катастрофе не приведено. Зато очень много говорится о его связях с Южной Осетией, говорит Владимир Новиков.
Спекулируя на фактах его биографии, есть попытка построить некую ось зла. Россия, Южная Осетия, Донбасс. Так можно поверить любое преступление. При этом совершенно очевидно любому исследователю, а причем здесь, собственно говоря, его мнимый или реальный юго-осетинский факт биографии. Это было задолго до того события с Боингом, и оно абсолютно к этому не имеет отношения. Это попытка совершенно очевидно построить некую версию конфликтов в Южной Осетии и на Донбассе, сведя их исключительно к российско-грузинскому или российско-украинскому конфликту. Хотя, как мы понимаем, Южная Осетия в большей степени и Донбасс в меньшей имеют свои какие-то контексты, выходящие из рамок российско-грузинских и российско-украинских отношений.
Это был российский политолог Владимир Новиков. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.